Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Харьковский язык. Когда-то Борис Слуцкий написал такие стихи о Харькове. Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами. Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным, в виде нагрузки. Подробно о харьковском языке минут через 10. Начнем же с другой темы и другой рубрики – воспоминания. Коллекционер самиздата. Передача Сергея Коробова.
На коробке аудиокассеты с этой записью, сделанной в 2003 году, простым карандашом крупно надписано «Юрий Линник. Хранить» и размашисто знак восклицания. Ни одна другая пленка так строго не отмечена. Запись эта была сделана на даче, на балконе которой стоял большой телескоп. Примета не случайная. Научную диссертацию хозяин защитил по теме «Эстетика космоса», а созданный им в Петрозаводский музей именуется ни много ни мало, а «Музеем космического искусства имени Николая Рериха». Писатель, поэт, доктор философских наук Юрий Линник. Записать с ним интервью можно было на многие темы, но в тот раз мы говорили о самиздате. Юрий Линник был обладателем, быть может, одной из самых крупных в стране коллекций самиздата. Когда в 1997 году он передавал большую ее часть в Национальный архив Карелии, для перевозки потребовался грузовой автомобиль. А начиналась эта история в начале 60-х, и возникший интерес Юрий Линник объяснил просто.
Это дефицит информации. Меня очень волновала судьба русского духовного андеграунда. Конечно, то, что ушло в эмиграцию, там было издано. Люди, которые остались здесь, в России. Вот их судьбы. Меня всегда привлекали 20-е годы, переломные годы. Я выслеживал людей, молодость которых пришла на это время, и которые еще дожили до тех дней, когда я стал мыслить. Николай Александрович Козырев, великий мыслитель, друг Солженицына. Я собрался его труды, я скопировал все его работы, с его благословения. Александр Александрович Любящев, наш великий русский мыслитель-универсал. Биолог-виталист, философ очень широкого диапазона, и филолог, и историк. Я счастлив, что моя судьба пересеклась с ним, и я занимался его архивом, и я скопировал 30 томов. Это копирование делалось на машинке, делалось прямо в редакциях советских газет. Ну, там были хорошие машинистки, которые профессионально могли делать копии, и они все время находились в работе. Они снимали вещи, что-то весьма-весьма рискованные. Я бы сказал, что Петрозаводск где-то город, я не хочу это его идеализировать, но он либеральнее, чем другие города. Я думаю, что в другом городе я быстрее бы загремел, чем в Петрозаводске. Итак, духовный андеграунд. Василий Васильевич Налимов. В 20-е годы ему было лет 16-17, когда он стал членом анархистской организации. Это был философский анархизм, очень глубокий анархизм, который предвосхитил идеи синергетики. Анархия – мать порядка. Чем больше беспорядка, чем больше свободы, либеральной, экономической, тем больше отдачи, тем больше творчества в обществе. Прекрасный поэт Валерий Перелешин. Классик. Он жил в Бразилии. Он очень много издал за границей, но много осталось у него в рукописях. И вот у него было такое выражение – перемашить. Это его неологизм. Перемашить – перегнать через машинку. Вот он для меня перемашал очень много стихов, которые до сих пор не изданы. Это тоже самиздат. Это уникальный случай. До сих пор я поддерживаю переписку с Ларисой Николаевной Андерсон. Она живет во Франции. Это поэтесса первой волны эмиграции. Она мне помогла добыть очень много материалов, связанных с Харбином, в том числе рукописных материалов.
Позволю себе короткое отступление. Юрий Линник назвал имя поэта Валерия Перелешина. Он родился в Иркутске в 1913 году. Умер в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Мне повезло. Я записал Перелешина в Роттердаме на фестивале поэзии в 1989 году. Звучит голос поэта.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200. Ища у них полуденных красот, Особенно я нежен был к мувалам. Я не ходил к поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал. Дышал толпой и музыкой, и зноем. А за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
Валерий Перелешин. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Коллекционер самиздата».
Другое направление – это тоже связано с Николаем Константиновичем Рерихом. Я собрал большую коллекцию художников группы «Маравелла». Это художники, которые встречались с Рерихом в 20-е годы. Судьбы их тоже были очень непростые. Кто-то оказался в лагерях, кто-то был расстрелян. Мы снимали копии с работы Николая Константиновича. Я специально ездил в Прибалтику, чтобы там выуживать какие-то интересные манускрипты. И у меня огромный рериховский архив. Очень рано я стал заниматься ГУЛАГом. Меня интересовало творчество людей, которые оказались в условиях несвободы. И в этом плане меня притягивали к себе Соловки. Я собрал 11 томов материалов по Соловкам. Еще раз повторяю, что мною двигало ощущение, что информация рассеивается. Это то, что называется энтропией. И когда я собирал вот эти все материалы, я ощущал себя борцом с энтропией. У меня нет никаких амбиций, но где-то в этом есть элемент миссии. Собрать, сохранить, передать. Конечно, любой собиратель индивидуалист и эгоцентрик. Это, несомненно, так. Здесь имеется элемент коллекционерства. Но вы поймите, в то же время мы альтруисты. Я прекрасно понимал, что то, что я соберу, будет работать на многих людей, и будет работать долгие годы, и будет работать после того, когда я покину этот план бытия. Только так, только так. Эта деятельность принципиально альтруистична, иначе и быть не может. А вот как я выходил на людей, как я выходил на андеграунд, это был поиск, понимаете меня? Вот я совсем еще молодой человек, и вдруг я встречаю статью Александра Александровича Любящева, которая меня поражает. Какое свободомыслие, какая нетривиальная система мышления. Я ищу ходы к этому человеку. Я через своих друзей распространял специальные бюллетени. Помогите найти наследников таких-то людей. Что вы слышали о таких-то именах? Попадались ли вам работы таких-то философов, таких-то поэтов? И эта информация распространялась, и я часто имел позитивный результат. Ну, возьмите Данила Андреева. Ведь сейчас его читает вся Россия, я его уже 25 лет знаю, да, вот я вышел на его наследников, и они мне давали эти стихи, эти трактаты. Я скажу так, вот очень важную вещь скажу. Вот когда ты занят этой деятельностью, то ты становишься магнитом. Тебе притягивается информация. Начинает работать интереснейший же процесс самоорганизации. Создается сеть. Рождается информационная сеть, и она растет быстро, продуктивно. Вот выходишь на людей, выходишь на тексты, которые были непредсказуемы, которые внезапно, неожиданно. Когда есть глубокое желание, потребность, то это приходит как бы само собой. Часто это было похоже на чудо. Это казалось невероятным. Вот я узнал о том, что у Владимира Набокова есть ностальгия по двум бабочкам, которые он очень любил в детстве. Эти бабочки обитают только на торфяниках севера. Около Петербурга, у нас в Карелии. Я нашел этих бабочек. Я переправил им в Швейцарию этих двух чешуекрылых. Но я получил подарок от него, роман «Дар». Я получил это через издательство «Ардис», через издателя Набокова. Это была авантюра, но какое это было счастье. Это были конспиративные те же самые линии, да. «Дар» я получил бандеролью, но посланный из России ко мне. Кто-то привез и послал. Кстати говоря, такого рода бандероли, такого рода посылки были довольно частым явлением. То есть перлюстрации внутренняя почта не всегда подвергалась. Это была очень такая интересная жизнь, не лишенная приключенческого элемента. У меня никогда не было прямой конспирации. У меня никогда не было тайников. Все, что я имел, я держал дома прямо. Это было слишком много, чтобы прятать куда-то. Это было спрятать невозможно. Я надеялся на то, что Бог меня хранит. Замечательный мыслитель, русский ученый Владимир Паремский. У Владимира Паремского есть брошюра о молекулярном типе подпольной организации. Ее сущность такая. Вот эти молекулы, эти звенья, друг от друга изолированы. То есть максимум безопасности. Цепь выстроена так, что по ней движется информация с минимумом риска для тех, кто эту работу осуществляет. Я мог получить книгу, пакет от человека совершенно незнакомого. Мне говорят: «Юра, приди в магазин «Аканин книга» на Горького. Тебе сидит девушка, передаст тебе сумку. Я приходил, брал эту сумку, этой девушки я больше никогда не видел. В этой сумке мог быть Набоков, в этой сумке мог быть журнал «Вестник Инкопресс», мой любимый журнал русского зарубежья. Эта система, она была как бы затопленной. Вот она была невидима. Она работала, очень надежно работала. И провалы были редкими. По крайней мере, в том круге, с которым я был связан. Это Карелия, это Петербург, это Москва, это Новосибирск, Екатеринбург, бывший Свердловск. Это Томск, между прочим. Вот так мы жили, вот. Интересно жили. То, что я сделал, это принадлежит моей стране. И нас было немного, но вот мы сохранили. И то, что мы сохранили, сейчас публикуется томами, сериями. Я бы сказал так, то, что вышло наружу, это еще малая часть айсберга. Духовное накопление России в эти страшные годы огромное. Я очень жалею, что процесс публикации идет все-таки вяло у нас. Много еще наш читатель недополучил. Я могу назвать целое направление философской мысли, поэтическая школа «Русский биокарт». Космизм. Прекрасный поэт и писатель, фантаст и философ Александр Ярославский, расстрелян на Соловках. Есть такой Геннадий Яковлевич, крупнейший русский философ. Вот у меня есть копия его книги «Громадный русский мессианизм». Кто у нас знает этого человека? Очень много имен. Конечно, произошла некоторая девальвация такого рода коллекции, как моя коллекция, потому что многое из того, что я копировал, издано нормальным типографским гутенберговским способом. Ностальгии нету. Все-таки это были аномальные условия. Человек имеет право получать информацию свободно и с минимумом усилий, затрачиваемых на это получение. Наши усилия были колоссальными, аномальными. Можно было надорваться. И люди надорвались, люди теряли свободу. Теряли здоровье, а иногда и жизнь. Мы жили в уродливой стране. Мы жили при аномальном режиме. Ностальгия есть, как ностальгия по молодости. Сейчас самиздат ушел в интернет. Я думаю, интернет во многом перенял эту миссию и, конечно, поднял ее на совершенно новый качественный уровень. И я думаю, что сейчас уже никогда это нельзя будет запретить, хотя такие позывы в России до сих пор чувствуются. Я разочарован тем, что я наблюдаю в России. Я не хочу быть абсолютным пессимистом, что такие бы завивали свободу, но мне кажется, что Россия пошла не по тому пути, который был бы для нее оптимальным. Россия сейчас отступила от демократической линии. Это отступление очевидно.
Вспоминал петрозаводский писатель, философ, коллекционер самиздата Юрий Линник. Его записал Сергей Коробов. Юрий Линник умер в 2018 году. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Харьковский язык. Когда-то Борис Слуцкий написал такие стихи о Харькове. Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами. Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным, в виде нагрузки. Вот так описывал поэт живую речь Харькова. Но существует ли особый харьковский язык? Если существует, каковы его свойства? Об этом я поговорил с тремя харьковчанами. Мой первый собеседник, историк, преподаватель гимназии и кафедры медиакоммуникации Харьковского национального университета Игорь Соломадин.
Наверное, есть смысл говорить о харьковском языке. Есть специфические харьковские словечки, которые часто слышишь уже даже не от харьковчан, но они произошли в Харькове. Всем известные такие, как, допустим, тремпель. Это вешалка для одежды. Вот поскольку здесь была фабрика, которая выпускала эти штуки, и она носила имя своего хозяина тремпель. А затем есть специфическое харьковское название шоколадного торта, очень вкусного, который назывался «Делис». Почему? Потому что на Сумской, в одной из кондитерских, был выставлен этот торт, и была сделана надпись, вероятно, хозяин пытался написать по-французски, но сократил, написал «деликатес», как бы, да, получилось «делис». И в народ это пошло как «делис». Я еще прекрасно помню, как мои родители говорили «делис», как соседи говорили «делис», да и с тех пор еще говорят «делис». Затем есть такое слово, обозначающее нехорошего человека с криминальными наклонностями или полукриминальными наклонностями. Он звучит как «ракло». Вот,
«ракло». А, вы знаете, мне этот язык знаком, потому что моя мама родом из Харькова, хотя я вырос в Черновцах. Да. И, например, я считал все эти харьковские словечки совершенно естественными, но потом оказалось, что, например, слово «сявка», то есть «хулиган», харьковское.
Насчет словечка «ракло», вот это действительно очень известное. Но хотя тут мнения расходятся. Есть такая легенда, что это словечко произошло от названия бурсы имени святого Ираклия, которая находилась на бурсатском спуске. А бурсатский спуск, он ведет к большому рынку, который существует и сейчас. Это центральный рынок. И когда голодные бурсаки якобы спускались вниз, чтобы полакомиться пирожками, они не очень разбирали, там, где платить, где не платить. Они просто хватали то, что плохо лежит. И торговки, зная их повадки, они прятали съестное и кричали друг другу: «Раклы идут, раклы идут», ну, по названию Ираклия. Но вообще-то, как выяснилось, это легенда. Никакой бурсы имени святого Ираклия не существовало в Харькове. Вот. Откуда происходит это слово, ну, тут, честно говоря, трудно сказать. У нас даже были споры с нашими краеведами. Некоторые говорят, что это от слова «Геракл», «Гераклы», «Раклы», «Гераклы».
Как уживались в Харькове русский и украинский? Они жили отдельной жизнью или они перемешивались?
Скорее всего, перемешивались, ну, на моей памяти, потому что Харьков в значительной степени был более украинским городом до Второй мировой войны, ну, скажем, даже точнее, до Голодомора, да, потому что Голодомор выкосил многих украинцев, хотя Голодомор был не в самом Харькове, а в пригородах, в селах возле Харькова, но люди, которые жили в деревне и в деревнях вокруг Харькова, они просто приезжали сюда, работали здесь на фабриках, на заводах, как обслуживающий персонал, вот, и часто здесь именно украинская речь звучала. На моей памяти украинская речь ассоциировалась с сельской жизнью, с сельскими людьми. И это было нормально в восприятии, ну, скажем, там, советского начальства, да. Хотя официально пропаганда, в общем-то, немало уделяла внимания украинскому языку. Я имею в виду 60-е, 70-е годы. Была масса газет на украинском языке, и радиопередач, и телевидение. Все это было. Но была одна интересная штука. Я знаю историю одного харьковчанина, который вдруг решил, что он будет говорить в своей повседневной жизни исключительно по-украински. А он был конструктор, инженер, работал в одном из конструкторских бюро, и он начал говорить по-украински со своими сослуживцами. И вот парадоксальность заключалась в том, что если говорила на украинском языке уборщица или, там, скажем, сантехник, это воспринималось абсолютно нормально, но если говорил инженер, да еще со своими коллегами и с начальством исключительно на украинском языке, это воспринималось как вызов. Как вызов системе. Ну, и история у него была довольно сложная, в результате он работу потерял и даже был в некоторой степени репрессирован. Вот. Так что, как видно, если ты, скажем так, не из села, а человек, который занимается какой-то интеллигентной работой, то это было странно слышать от этого человека украинскую речь. Но исключение делалось, конечно, для журналистов, которые работали на радио украинском или на телевидении. Что касается смешивание языков, то здесь действительно это происходило и происходит постоянно. Это так называемый суржик. Суржик, а многие чурались и чураются до сих пор. Честно скажу, мне он даже нравится.
До войны в Харькове жили выдающиеся украинские писатели, поэты. Город помнит их. Они остались в культурной, литературной памяти города.
Эта память осталась, и она живет. У нас есть очень хороший литературный музей, который, собственно, весь и посвящен тому, что называется «Розстріляне відродження».
расстрелянное возрождение.
Да, да, да. И там проводится множество встреч интереснейших, не просто лекции, а вот таких, как это сейчас называют, квесты, игры, погружения. Я иногда хожу туда, туда приходят люди с детьми, туда приезжают также и писатели современные. Вот там были недавно Андрухович и Жадан, открывали такую вот библиотеку прямо на улице перед музеем. Далее «Дом слова» — это то место, где жили наши украинские писатели, фактически почти полностью жители этого дома были репрессированы. И сейчас подготовлен очень интересный сайт, в котором буквально вот можно путешествовать по квартирам, смотреть, где кто жил, что с ним произошло, какие были отношения внутри этого дома. То есть этот дом существует, там живут люди, в том числе, кстати, один из моих друзей. И сейчас вот происходит такой процесс как бы воссоздания этой памяти. Но что касается вот широкой публики, да, то это не совсем доступно ей по целому ряду причин. Но я надеюсь, что вот сейчас киевляне сняли фильм о Доме слова. Сейчас вот много занимается тем, как создать нечто вроде такого мемориала возле этого дома. Тут собирались молодые архитекторы, дизайнеры. То есть, в общем-то, движение есть. Это очень здорово. Но вот чего нет, вот Оксана Забушко как-то говорила об этом, о том, что Харьков мог бы проводить, допустим, фестивали литературные, посвященные, ну, предположим, Хвалевому, да, вот этого, к сожалению, нет. Ну и кроме того, здесь еще есть другая сторона. В Харькове ведь не только украинские писатели жили, и жили писатели, которые писали по-русски, а вот это уже другая сторона, тут вообще как бы мало известно. Но с моей точки зрения, Харьков – это такой город, безусловно, украинский город, но украинский город с такой многогранной культурой.
В Харькове живет и работает один из крупнейших украинских писателей – Сергей Жадан. У него много здесь читателей и поклонников?
Да, вот, пожалуй, Жадан самый популярный из пишущих людей, самый популярный в Харькове. И я в этом убеждался не раз, потому что я и сам ходил часто на его выступления. Мы с ним просто поддерживаем очень хорошие дружеские отношения. Я его приглашал к своим ученикам в гимназию. Он там выступал несколько раз. Причем первый раз это было в 2007 или 2008 году. Меня сами дети попросили, чтобы я позвал Жадана. Это было совершенно удивительно для меня, потому что я хорошо помню ситуацию начала 90-х годов, когда только-только Советский Союз распался, независимая Украина переживала вот первые годы своего становления, и отношение к украинской культуре было, ну, если не сказать пренебрежительное, то очень настороженное. Ну, среди некоторой части людей, да. И вот вдруг 2007 год, и тут ребята мне говорят, да давайте мы позовем к нам Сергея Жадана. И оказалось, что они знают его стихи, а более того, там некоторые сочиняют сами стихи, уже как бы вдохновленные Жаданом. И это было очень здорово, когда он к нам пришел первый раз, такое было замечательное общение. Он читал свои стихи, был битком набитый зал. Затем один из наших учеников, Вася Скакун, значит, он начал читать свои стихи. Жадан буквально заслушался. Вот, и после того, как уже мы закончили наше общение, он подошел к Васе и сказал, что он поможет ему опубликовать его стихи, ну, на украинском языке, которые он читал. Так что Жадан, мне кажется, делает колоссальнейшую работу, привлекая вот молодежь к тому, чтобы она была восприимчива вообще к поэзии как таковой, и к украинской поэзии в частности.
Уже 3 года Харьков – прифронтовой город. Война сказывается на языковом ландшафте?
Многие ребята, которые находятся на передовой, и те, которые волонтерят, добробаты, у них никогда не существовало никакой языковой проблемы. У них на первый план выходит чистая практика, результативность работы, и задача другая, задача помочь тем, кто оказался на переднем крае, и никакого различия, говорит человек по-украински или по-русски, это не важно, важно то, что он патриот. Патриот в хорошем смысле слова, да, то есть в таком первозданном смысле слова, который действительно рискует своей жизнью, рискует своим здоровьем, защищая Украину. Я бы так ответил на этот вопрос.
За последние 3 года украинский язык укрепил свои позиции в Харькове?
Да, думаю, что значительно укрепил свои позиции в Харькове. Опять же, я сужу по студентам в университете, сужу по старшеклассникам в гимназии. И значительно больше людей, молодых, говорит на украинском языке. Лично для меня, ну, не представляет большого труда говорить по-украински или по-русски. Я когда-то в свое время, еще в 90-е годы, решил, что мне нужно быть триязычным человеком. Да? То есть русский язык, украинский язык и английский язык. Вот необходимый минимум. Когда общаюсь с нынешними ребятами, особенно со студентами университета, вот у них тоже такой выбор. Они очень легко переходят с русского на украинский язык. Часто и между собой говорят по-украински, задают вопросы по-украински, делают работы. И у нас абсолютно свобода в этом плане, свобода общения. Когда к нам приходят гости из-за рубежа, англичане, американцы или из других стран, то языком общения становится английский, и это очень легко. Конечно, может быть, это еще только какая-то часть молодежи, с которой я соприкасаюсь, я не берусь судить обо всех, но мне кажется, что это наиболее такая продвинутая часть, которая уже становится такой полиязычной, и которая прекрасно осознает, что украинский язык – это ценность, которую надо беречь, которую надо развивать.
Историк, педагог Игорь Соломадин в передаче «Харьковский язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. И еще о харьковском языке. Говорит историк культуры, доктор философских наук Лидия Стародубцева.
Боюсь, что название передачи «Харьковский язык» вводит нас в заблуждение. Скорее можно говорить о харьковском многоязычии. Несмотря на наличие исключительно местных словечек, жаргонизмов, в целом у Харькова нет своего языка. Сама эта земля, своего рода земля без свойств. Здесь я перефразирую название незавершенного романа Роберта Музеля «Человек без свойств». Земля без свойств – это некое дикое поле, которое еще в XVII веке заселялось странниками, чужаками, чужеземцами. С одной стороны, это были беглые крестьяне с Западной Украины, которые в поисках земель и лучшей жизни бежали на восток. С другой стороны, это были фактически ссыльные, подневольные люди, военные с их семьями, которых ссылали на юг Российской империи для того, чтобы укреплять южные границы в борьбе с южными врагами. Таким образом, земля эта заселялась пришлыми людьми. Каждый из них приносил сюда свою память, свою культуру, свой язык. И этот город заговорил сразу от момента своего основания на двух языках – украинском и русском. Если верить историку Харькова Багалею, когда-то ректору Харьковского университета, то соотношение этих языков было приблизительно 50% на 50%. Но потом этот Харьков заговорил на языке и других народов, которые появлялись в этой земле, которая гостеприимно встречала гостей. Харьков заговорил на идише. Харьков заговорил уже сейчас, в конце 20-го, в начале 21 века, на языке английском вместе с волной, тысячной волной студентов, которые обучаются в харьковских университетах. Харьков заговорил на вьетнамском, на китайском языках вместе с волнами торговцев вьетнамских и китайских, которые здесь живут общинами. Харьков заговорил на арабских языках, на турецком языке, и это свойство я бы не назвала всеядностью. Я бы назвала это свойством всеприятия. Этот город – зеркало. Зеркало, как бытие непроявленное, не имеет некой формы. Мы не можем увидеть зеркало. Мы видим в зеркале только отражение окружающих. Именно таков Харьков. Он не имеет собственного лица, он не имеет собственных свойств. Он отражает свойства всех тех, которые появляются в этом городе. Это город странников, это город кочевников. И этим определяется то, что этот Харьков, город, умудряется примирять вот в этом космополитичном многоязычии разные культуры, разные веры, разные манеры поведения, разные модусы существования. И все это достаточно мирно, без агрессии, без борьбы. А в каком-то смысле вы можете сказать, это же бесконечное отсутствие свойств, безликость города, это эклектика в архитектуре, это отсутствие единого стержня. А с другой стороны, я хочу сказать, вспомнив восточные древние предания о том, что такое совершенный человек. Это человек-зеркало, это человек, который отражает все, что встречается на его пути. Рядом с добрым он становится добрым, рядом с негодяем он становится негодяем, у него нет ничего своего. Это город-зеркало, это земля без свойств.
На востоке Украины идет война, Харьков – прифронтовой город. Война сказывается на харьковском языке, на харьковской психологии.
Сказывается. Во-первых, в современный лексикон украинского и русского языка вливаются новые термины, которые являются хорошо забытыми старыми. Госпиталь, раненый, волонтер, переселенец, пленный. Эти слова пришли к нам из другой эпохи, из другой войны. Они стали органичными сегодня. Это наша повседневность, в которой мы живем. Что касается психологии, здесь я высказываю собственную точку зрения. Я абсолютно не претендую на объективное знание, на исследование. Мне кажется, что если следовать старой версии о соответствии языка и мышления, да, вот версии Сипира Уорфа, которая гласит о том, что наш язык предопределяет наше мышление, а также можно вспомнить Людвига Витгенштейна, который говорил о том, что границы языка определяют границы нашего мира. Да, этот язык, язык эклектики, язык всеприятия, язык зеркальных отражений отражает в психологии города атмосферу скорее многоязычия и безразличия. Есть Харьков патриотический украинский, есть Харьков сепаратистский, Харьков все еще ностальгирующий по великому отцу и советскому прошлому. Но это два локуса, которые в масштабах всего города всего лишь островки. А остальной Харьков – это психология индифферентной массы. Им все равно, кто будет у власти, им все равно, на каком языке говорить, им все равно, какова идеология, которая придет на эту землю. Это тоже грустное, я бы сказала, драматичное выражение города, который не имеет своих свойств. Я живу недалеко от улицы Рыморской, когда в 2014 году ожидали, что город вот-вот станет каким-то из федеральных округов Российской империи, сюда войдут русские, рядом со мной появился билборд, на котором было написано «Мы приветствуем русских гостей». Как только стало ясно, что этого не произойдет, этот билборд исчез. А те бизнесмены, которые живут в этом районе, оказались абсолютно безразличными к тому, какая власть к ним придет, им все равно. Как прежде, при белых, прекрасных, им все равно они будут жить так, как если бы ничего не изменилось, лишь бы их бизнес процветал, лишь бы их дети были здоровыми. Это город без свойств, это город-зеркало.
Долгие годы вы жили в Самеровском переулке. Теперь этот переулок называется переулок имени Людмилы Гурченко. Вы чувствуете себя красивее, элегантней?
Ну что вы, здесь я чувствую себя абсолютным ретроградом. Я сторонник декоммунизации, но в этом случае мне хотелось бы вернуть старое привычное наименование переулка Самеровский. Рядом со мной дом, полностью заселенный цыганами. В глубине, во дворике одного из особняков в этом переулке живут узбеки. Этот переулок, парс про тот, и часть вместо целого, он отражает вот эту полную полиэтническую, поликультурную природу всего города. Новое наименование Людмилы Гурченко выразилось только в том, что здесь открыли салон красоты, но красота этого уходящего города, уходящей архитектуры отнюдь не в новом наименовании.
Вы бываете в этом салоне красоты?
Безусловно.
Историк культуры, доктор философских наук Лидия Стародубцева. И еще о харьковском языке, но под другим углом зрения и слуха. Современный музыкальный харьковский язык.
Убий за свою землю украинский вояк, кращі хлопці України, слава їхня навіки. Ждуть удома їх дівчата, виють сльози матері, тож повертайте живі.
Песня харьковского музыканта Бориса Севастьянова. Я встретился с ним в его студии.
Майдан и война, которые вот сейчас происходят, понятное дело, породила достаточно много музыкального материала, песен, просто инструментальных произведений, которые так или иначе с этим связаны. Но я думаю, что эта традиция достаточно давняя. Нельзя говорить, что украинцы и Украина ассоциируются только с лирической музыкой. Все-таки были и казацкие песни достаточно жесткие иногда, были песни времен УПА, тоже достаточно жесткие, которые, кстати, сейчас возрождаются. Этот пласт упашных песен, ну, назовем их так, они как раз ко времени сейчас. Вот для меня такая риторика, ну, скажем, москали, там, тра-да-да, ту-ду-ду. Вот до войны она для меня была чужая, дикая немножечко, вот этот весь национализм меня немножко пугал. Но сейчас он ко времени, никуда не денешься от этого. И поэтому вот эти грани сглаживаются, и мои оценки тоже меняются. Казацкие песни, песни времен УПА, времен Второй мировой войны и Первой, собственно, мировой войны, когда тоже были, как это называют, перші визвольні змагання. Там тоже достаточно большой пласт таких протестных, жестких песен. Научила меня бабушка, при том, что она была коммунисткой убежденной. Мне дедушка был коммунистом. У меня вообще, в принципе, коммунистическая семья достаточно. Но в семейном кругу за там рюмкой водки мы пели вот такую вот песню. Полушутя, полусерьезно, но я думаю, сейчас бы бабушка, если бы она была жива, я думаю, сейчас бы она ее пила бы уже серьезно. Жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні, шаблі до гори. Будененька буде вільна, самостійна Україна, ми йдемо і шаблі до гори. За товстими мурами сидять у Кремлі, більшовицькі морди, соколи ясні. Ніякі кремлівські мури не спасуть москалю шкуру, ми йдемо і шаблі до гори. Скоро вже наш батечко прийде і свої загони приведе. По Україні з любов'ю захлинись москали кров'ю, ми йдемо і шаблі до гори. Эта песня, действительно, ее пела моя бабушка, которая была убежденной коммунисткой, но при этом она родилась в Макеевке, она была от рождения украиноязычной, и в ней, я так уже сейчас понимаю, с возрастом в ней боролись вот ее украинство, которое действительно было, и коммунистическая идея, великодержавность какая-то определенная, она иногда просто взрывалась, когда, я помню, мы ехали в Питер поездом в начале 2000-х, и там какая-то была вот россиянка, которая начала что-то говорить, украинского языка нет и все такое, и бабушка у меня тогда немножко взорвалась, первый раз я такое ее увидел, она сказала, что это... Дамочка, все-таки великодержавный шовинизм, и не надо вот таких вещей говорить, потому что украинский язык это... Ну, и она стала петь дифирамбы украинскому языку, перешла на украинский, та нифига не поняла. И таким образом просто было доказано, что украинский язык все-таки существует, и он не там диалект русского, как так говорят.
Украина не Россия, это вам пора принять, и свою судьбу, свою страну нам самим менять. Поколение сменилось, нам не по дороге с вами, как случилось, что для вас мы стали врагами. Мы родились в одной стране, мы смотрели одни фильмы, наши жизни и судьбы переплетены так сильно, но мы сделали свой выбор и идем вперед. И теперь вчерашний брат это враг у ворот, а вы идете назад, в СССР 2.0. Мы не идем же из-за этого, мы к вам войной. Железный занавес хотите, он будет у вас, его построит один ботокс на кремлевский пи***. А вы нам грады, грады, какие гады, гады, таким подарком мы не рады уже сколько дней. А вы нам буки-буки, какие суки-суки, кривые рады.
много раз бывал в АТО за последние 3 года. И не только для военных мы поем для гражданских, но вот касаемо военных. Во-первых, это совершенно разные люди, если они на разных позициях, на разных рубежах стоят. Военные – это не какая-то вот однородная масса с одинаковой реакцией и все остальное. Это все-таки разные подразделения. Во-вторых, это разный опыт. Да, это могут быть молодые какие-то ребята или афганцы. Это могут быть люди, принадлежащие разным частям, даже из разных частей Украины. Есть люди, которые, допустим, очень враждебно относятся к русскоязычным песням. Бывает такое. Бывает, вот у меня в песнях упоминают, там, допустим, московский патриархат. И бывали такие случаи, когда ко мне подходили ребята, которые воюют за Украину, но при этом говорят, песни окей, все хорошо, но все-таки зачем ты нашего патриарха трогаешь? Не находишься даже, что им ответить на это. С другой стороны, вот недавно мы были в госпитале, не помню в каком городе уже, где-то в Луганской области, пели там ребятам раненым. И они попросили, после того, как мы отпели свою программу, небольшую такую, да, попросили спеть что-нибудь Цоя, там, Сектора Газа. То есть, все равно люди так или иначе связаны с, ну, не то чтобы с русским миром, это все равно их детство. Я, со своей стороны, не только я, это вот такой, ну, мы это не афишируем, но, в принципе, это ничего, наверное, в этом страшного нет. Мы часто ездим вот с тем же Жаданом, еще с кем-то, с украинскими исполнителями или писателями, еще с кем-нибудь. Мы можем совершенно спокойно слушать Гребенщикова вот, или еще что-то. И точно так же ребята на войне могут это делать. То есть, это нет вот этого четкого разделения, когда вот все, мы все русское или русскоязычное отрубили, и будем слушать вот только украиноязычное. Нет.
Мы не хотели в НАТО, видит Бог, не хотели, но после вашей подставы просто выбрание имеем. Мы не хотели вражды, не хотели, видит Бог, но своей русской весной вы преподали классный урок. Не обольщайтесь, Украина едина, как никогда. Мы стали ближе и мудрее, когда в дом пришла беда. И нам насрать, что нас так долго делили на запад и восток. Повторюсь, вы преподали очень важный урок. Вы показали, кто из кто на нынешней карте мира. Кто друзья, кто враги, кто смотрит прямо, кто криво, кто глубоко озабочен, а кто реально поможет. И мы теперь не так наивны, как подумать, кто там умеет. Мы видим много предателей, много врагов среди политиков, министров, генералов, винтов. Мы не готовились к войне и получили все это. Ну ничего, придет и наше украинское лето.
Что касается меня, то, что я вот сделал в начале войны, это в 2014 году были написаны основные песни, которые получили максимальное количество просмотров, по 1 миллиону, по 2 миллиона в Ютубе. Это вообще не моя стихия. То есть я до этого не писал рэп, не писал ничего такого. Я закончил консерваторию как композитор, я писал симфонию, выпускался симфонией, там играл на фортепиано и все остальное. В июле 2014 года захотелось сказать очень много слов, облачить в музыкальную одежду. И, соответственно, ничего лучше рэпа в данном случае не нашлось. Я просто как музыкант, как профессиональный музыкант, взял определенную форму. Можно точно так же взять какую-то другую песенную форму или не песенную форму, просто проанализировать, посмотреть. Меня этому учили, в конце концов, да. И я работаю в разных направлениях, соответственно, просто рэп был удобным форматом. А что касается вообще протестности, мы подружились в последнее время очень хорошо с Сашком Положинским. Это лидер группы «Тартак». Я думаю, если бы он здесь сейчас сидел на моем месте, он гораздо больше и интереснее рассказал о рэпе как раз. Потому что в 2004 году, когда была еще первая революция оранжевая, он фактически создал на тот момент гимн оранжевой революции. Это называлось «Я не хочу быть героем Украины». И при этом, вот что самое интересное, мы с ним ездили, выступали, делали там какую-то совместную программу, и все, он в АТО эту песню не поет. Он сейчас ее, ну, не то чтобы стесняется, он понимает, что время этой песни просто ушло, наверное, да, и он сейчас написал другие песни, которые уже связаны с АТО.
«Нехто хрен нас, сказали хлопцы стиха, и завдали на плечи вантажи. Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо всю землю і у стелі, але сповна виконуємо наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди манить висота, і бійку були над колом бою. Але сьогодні вище є мета.
Музыка.
музыкант Борис Севастьянов, историк культуры Лидия Стародубцева и историк, педагог Игорь Соломарин в передаче «Харьковский язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает тбилисский оперный певец, автор книги очерков «Хомо Кантор. Человек поющий» Нодар Андгуладзе.
Конечно, у меня много любимых записей, любимых певцов, начиная с 1902 года фирмой «Патэ». Отсюда «Патэ Фонд». Я выбрал сейчас из любовного напитка Доницетти «Романс Неморино» «Una furtiva lagrima». Это одна из ранних записей Карузо. Следующим я выбрал в исполнении Тито Скипа эту же арию. И уже как один из последних, можно сказать, этапов великого пения в исполнении этой же арии Джузеппе Ди Стефано. Карузо как-то впитал в себя весь предыдущий вокальный опыт итальянской школы и как-то его осовременил. Возьмем это произведение в его исполнении еще в Гранд-отеле «Ди Милано», где сейчас на витринах этой гостиницы те комнаты и те залы, где он это записывал, его авторикат карикатуры, отшлифованные на стеклах. Это всегда привлекает туристов к этим витражам. Карузо, один из первых в новом тогдашнем поколении, обратился к Доницетти, когда, можно сказать, несколько был пошатнут авторитет романтиков итальянской за счет веристов и Верди самого, и одержал, я бы сказал, историческую победу, возвратив дыхание доницеттевской музыки шедевром. Причем в любом напитке он имел ошеломляющий успех под руководством Тосканини и довольно слабо прозвучала богема. Что характерно, он здесь, причем это несколько записей существует в разные годы, особенно если обратите на начальную запись, которую мы приводим. Здесь он, правда, тот тенор, который считался маэстро Вергине, теноре ди венто, воздушным, ветерковым тенором. Сколько чистоты, искренности и глубины здесь. Но лирической глубины, а не той, которую потом приписывают Карузо с его мощными драматическими верхами и так далее. Кстати, потом, сразу после «Ла Скала», он посмел Неаполе исполнить эти партии, особенно это любовного напитка, после ранних успехов в южноитальянских городах, и заслужил сильную отповедь тогдашних критиков неаполитанских. Для Неморино нужен тенор, а не баритон. И в последней из биографии Карузо опубликована выдержка из этой газеты, по которой можно судить, насколько тонко судили тогда в Неаполе. Потому что все там, что отмечено, он-то обиделся страшно и никогда не возвращался опять в Неаполь. Поклялся. Я буду приезжать в Неаполь, чтобы кушать макароны, сказал, но петь никогда не буду. И вот в рецензии все, что там отмечено, потом, когда мы прослеживаем путь Карузо, все эти недостатки он исправил. Это очень характерно для его истории. Вот этим для меня дорога вот эта запись. точку, что исполнительская не стоит на месте, можно было бы особенно характерным считать в исполнении Тито Скипа. В вокальном смысле это антипод Гарузо. При его невероятной легкости и гибкости фразировки и подачи наиболее сокровенных интимных переживаний героя. Можно сказать, если у Гарузо масляными красками, у Скипа скорее водяными красками дается невероятная тщательность и ясность подачи и вокальной, и музыкальной фразировки. У Тито Скипа в каком-то смысле возвращается исполнение того типа, который при Доницетти жизни уже было принято. Скипа вообще последователь такого романтического бельканто, где еще элементы бельканто больше сказываются, чем верийские. И эти все изгибы, все вздохи, все подачи, они невероятно воздушны, и как будто ты слышишь их в воздухе, в высоких атмосферах Вселенной. Такие ангельские, можно сказать. Кстати, известно из биографии Скипы, написанной его сыном, Гарузо, оказывается, в бытность уже последние годы в Нью-Йорке с женой, новой женой Дороти, посетил концерт Скипы в Канаде и только одним словом обмолвился: «Я понял», без оценки. Это, конечно, был уже не тогдашний Гарузо стиль, а более драматический, насыщенный. Потом, конечно, много было певцов и великих певцов, поющих это в разных, так сказать, редакциях исполнительских. И это арии всего этого репертуара доницеттевского. Кстати, ценного тем, что Доницетти великолепно владел вокальным искусством. Чем дальше шло дело исторически, тем меньше композиторы владели вокалом и тайнами вокального искусства. Доницетти был, для нас он является учителем бельканто. Правда, уже 19 века, романтической эпохи, но все же ностальгия по бельканто еще сохраняется в вот этой школе, и у Скипа это очень видно. Прошли годы, конечно, стилистика менялась, и уже после войны особенно взошла звезда Джузеппе Ди Стефано. Особенно первый период его совершенно потрясающий. Хотя я от старых неаполитанцев, еще в Италии будучи, слышал, что в начале века 20-го, в 90-х годах, такими голосами, как у Ди Стефано, и такой музыкальностью владели почти все разносчики газет на велосипедах в Неаполе. То есть можно было голос Ди Стефано услышать вот на улицах Неаполя. В этом отношении Ди Стефано, при всей гениальности его музыкальности, несколько народный певец. Хотя технически в первые годы особенно для него характерная невероятная гибкость белькантиста, но это все более природно, чем класс. И в этом отношении тоже, опять-таки, интересна эта запись романса Неморино в исполнении Ди Стефано. Мой итальянский учитель, большой знаток всех этих школ и всех этих направлений стилистик, Дженаро Бара. Он говорил, что Ди Стефано как певец Падре Этерно, предвечный отец пения, по таланту, по темпераменту, по музыкальности. Но позволю себе так сказать, он класса не имеет, линии той тонкости. Это все идет от обаяния невероятного, И этим он обворожил итальянскую, и не только итальянскую публику, а в Италии он просто был признан Пиппо Национале, национальным баловнем. Это характерно как раз для послевоенной вокальной элиты Италии. И потому я привожу в этом стилистическом разнообразии одну и ту же арию.
Грузинский оперный певец, литератор Надар Ангуладзе. Он умер в 2013 году в возрасте 85 лет. Его записал в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.